Павел Пуничев. Игра 2059. Книга вторая. Глава первая. Деревня, дедов дом, сладкий предрассветный час, перина, взбитая любящими бабушкиными руками, сонная нега в теле. Что еще надо для полного счастья? Разве что отсутствие собакена, беспрестанно тычущего своей мордой, основательно попахивающей мокрой псиной мне в лицо. Оттолкнуть его нет сил. В этот утренний час руки и ноги намертво скованы цепями морфея, чтобы хотя бы пошевелить ими.
«Филька, балбес! Фу! Ты как опять с цепи сорвался? Отстань от меня, фу!»
Оказалось, что языком двигать не менее сложно, чем руками. С просонья из пересохшего рта вырвалось только невнятное бормотание, в ответ на которое надоедливый пес на миг отпрянул от меня, а затем набросился вновь, вылизывая своим вонючим шершавым языком мое лицо.
«А-а-а, Филя, сука, отвали!»
Строго говоря, Филимон как раз сукой не был, а был даже совсем наоборот. Но когда шершавый рашпиль языка вдруг превратился в пучок колючей проволоки, раздирающей мне кожу на лице, я не выдержал, отталкивая надоедливую шавку в сторону. Та зашипела и бросилась на меня, цепляясь клыками в пальцы на руке. Глаза мои непроизвольно распахнулись. Бревенчатые стены, пуховая постель, добродушная морда надоедливого пёселя — все это вмиг исчезло, смытое неприглядной реальностью, сменившись на мир полной боли, до чертиков надоевшей паутины и жутких монстров. Один из них как раз завис надо мной, примеряясь, как лучше вонзить клыки мне в глазницы.
«Отвали, гадон!» —
с трудом просипел я.
«Пошел на...»
Рука ощутимо вздрогнула, из запястья вылетел длинный, слегка изогнутый клинок, пробил головогрудь неугомонного паука и, взломав нетолстый хитин, вылез у него из спины. Плеснула едкая синюшная сукровица, заливая мне лицо и грудь. Паук задергался и, поджав ноги, сполз по клинку вниз, насадившись на него до самой руки, уткнувшись в нее пучеглазым лбом. Я приказал потрошителю сложиться обратно, и труп паука шлепнулся мне на грудь, а затем сполз с нее, рухнув в окружающую меня бездну. «Бездна? Где это я?» Судя по 30-килограммовому пауку, только что пытавшемуся отгрызть мое лицо, я все еще там, в паучьем городе. Вот только почему из меня еще до сих пор не сделали неподвижный паутиновый кокон, внутри которого созревает первое блюдо для местного босса? И Зубр? Где Зубр? В мозгу будто вспышка отобразилась картинка. Пронзенный жалом напарник, вырванный из убежища, где мы прятались, и утащенный элитным бойцом арахнидов в комнату, в которой засела их главная самка. А я... Я получил удар по голове и рухнул вниз. Пролетел по трубе, по которой мы поднимались, прямо до комнаты, откуда мы начали свой путь. Помню выставленные перед собой руки в попытке смягчить падение. Потрошитель, пронзивший пол, и последовавший за этим удар, как ни странно, относительно мягкий. Упругий кокон, подвешенный на миллионы тончайших паутин, спружинил, принимая вес моего тела. А потом пробитая потрошителем дыра разошлась в стороны, пропуская мое тело дальше. Мое тело разорвало тысячи паутинных нитей, но в конце концов было заторможено ими до полной остановки, так и не долетев до невидимого отсюда пола. Видимо, в беспамятстве я был недолго, так как до меня добрался только один местный житель, и, слава богам, не самый грозный их представитель. А где все остальные? Их тут должны быть десятки, если не сотни. Наглые диверсанты проникли в святая святых их обители, а они даже не шевелятся. С другой стороны, я уже давно заметил, что коммуникации между отдельными особями у них не шибко развиты, чтобы действовать совместно. Им необходимо находиться друг от друга на расстоянии вытянутой лапы. С другой стороны, возможно, что все проще. Один из проникших наверх схвачен, а второй убит. ведь тот удар по голове, от которого треснула даже каска из композитных материалов, наверняка должен был быть смертельным для любого мягкотелого существа. Вот и послали проверить это лишь одного мелкого, ни на что негодного уродца. Теперь вопрос. Ждут ли там наверху его возвращения, или он должен был отволочь мой труп на склад к остальным несчастным существам, чьим предназначением было стать обедом для местного населения? Хотя в данном случае это не имеет значения. Зубр остался там, наверху, и бросить его на растерзание этим тварям я просто физически не смогу. Лучше уж сдохнуть самому. Хотя нет, надо отбросить эти пораженческие мысли. Зубр, вполне возможно, не отключился сразу и уже активировал перенос назад в наше время. Теперь лежит там, истекая кровью. Но пока я не удостоверюсь в этом, отсюда никуда не уйду. Еще один насущный вопрос. Что я могу сделать в том случае, если он еще здесь и он без сознания? Мы пробыли в этом месте не больше 5-6 часов. Автоматически его выкинет назад только часов через 18. В бессознательном состоянии столько он здесь точно не выживет. О том, что он уже мертв, я не хотел даже думать. Как и о том, сможет ли впрыснутая кислота, предназначенная для растворения его органов, быть нейтрализована вездесущими наботами. Если нет, он умрет страшной смертью, и мой долг хотя бы облегчить его страдания. Но что я могу для этого сделать? Судя по перепаханной земле вокруг города, они панически боятся огня. Этот древний друг всегда помогал человечеству выбраться из самых непростых ситуаций. И если окружающая меня паутина горит, то у этих членостоногих ребят большие проблемы. Вот только как нам самим при этом не сгореть, когда тут загорится все? И держащие меня сейчас нити, и трубы переходов, и коконы, и сам общий покров. Однако, прежде чем думать об этом, надо понять, горит ли вообще эта паутина. Плюнув на маскировку, я включил на каске фонарик, и глубокий сумрак пронзил его еле видимый трепещущий свет. Долбаные пауки, что-то там все-таки повредили. Надо оглядеться, пока он совсем не потух. Я изо всех сил вывернул голову вниз и тут же уставился в мертвые глаза давешнего паука. Далеко он не улетел, застряв в тех же паутинах, что держали и меня. А вот за ним... Мое тело не долетело до пола 3 метра, остановившись буквально в последний момент. Я вытащил потрошитель и аккуратно разрезал несколько сдерживающих меня нитей. Остальные натянулись еще сильнее, а затем они, одна за другой, начали лопаться, довольно мягко опуская меня на следующие нити, а те, в свою очередь, лопаясь мягко, спустили меня до самого пола. Под ногами заскрипело, и я с удовольствием увидел, что приземлился на щит, 10 минут назад оставленный нами в комнате наверху. Видимо, удар моего тела о пол был так силен, что сложенное нами в кучу имущество развалилось, и щит провалился вслед за мной, удачно не приземлившись при этом мне на голову. Это просто великолепно. Сейчас он очень пригодится. Но сначала надо полутать моего недавнего мучителя. Луч сканера пробежался по дохлой тушке, подсвечивая пластину на пузе и кончик одной из лап. Пластина оказалась самой обычной, добавляющей 1 единицу силы. А вот второй артефакт мы еще не видели. Он добавлял 5% к урону когтями. И то, и другое сильного восхищения не вызывали, так как драться когтями нам вряд ли суждено. А пластин, увеличивающих силу, можно было интегрировать в себя лишь 2 штуки. И при замене на более мощную, это разрушалось с шансом в 90%. А теперь главный эксперимент. Я опять выдвинул потрошителя и срезал несколько пучков паутинных нитей вокруг себя, образуя небольшое пустое пространство. Смел их в комок, положил в центр щита, вытащил из аптечки пластину с тактическими спичками, зажег 1 и поднес к комку. Комок нитей вспыхнул, как порох, сгорая весьма быстро и весело, после чего комок золы с поблескивающими на нем еще не потухшими искрами взвился в воздух, грозясь устроить незапланированный пожар. Я, моментально взмокнув, замахал руками, еле перехватив его на лету, растер в ладонях, морщась от покалывающих кожу искр, и облегченно выдохнул. План «Б» есть. Теперь осталось только придумать план «А», в котором мы с Зубром в жутких мучениях не превращаемся в слегка пованивающий паленым шашлык. С этим было гораздо труднее. Ресурсов у меня было кот наплакал. Потрошитель — это просто имба. Но против элитного воина арахнидов явно слабоват. У того самого две клешни не менее страшных, чем потрошитель. Плюс невероятная броня, уязвимая только снизу. Мощные шипы, покрывающие все тело, и масса, превышающая мою раза в два, минимум. Про скорость и силу я уже не говорю. Их там может быть много, не говоря уже о самом местном боссе. На моей стороне только 300 миллионов лет эволюции, породивших высокоразвитый мозг, что в данной ситуации катастрофически мало. Я попытался успокоиться, немного угомонить скачущие мысли. Уселся на щит, начал выкладывать на него все, что у меня было в карманах и под сумке. Кроме ножа и аптечки, там находились в основном только артефакты, которые мы не решились оставлять с остальными вещами, организуя нашу последнюю, как оказалось, весьма идиотскую вылазку. Макет совковой лопаты размером 1:50. Пластины, защищающие от радиации, добавляющие ловкости силу, свернутый в тугой канат артефакт, за который тащили грузовую платформу, и два энергоблока. Один из той же грузовой платформы, второй в 5 раз меньше, из малой, на которой грузовые арахниды перевозили яйца. К сожалению, никто из них нормально не определился моим браслетом, и минимальная информация была только по энергоблокам. И вся она состояла лишь из названия, обозначения вместимости в количестве 88 и 12 непонятно чего. Отведенные самому себе 120 секунд на спокойное мышление истекали. А я все никак не мог решить, как с помощью этого нехитрого набора приспособлений завоевать мир и не привлечь при этом к себе внимание санитаров.
«Ай, да ладно! Была не была!»
Я развернул хлыст и вставил его широкий конец в большую энергоячейку. Жгут тихо загудел и засветился тонким, змеящимся, переливающимся узором, идущим вдоль всей его длины, как это было, когда все это присоединялось к платформе. Только тогда канат светился успокаивающим синим оттенком, а сейчас стал красным, нервно мигающим и весьма пугающим. Я, повинуясь наитию, снова включил браслет, сканируя преобразовавшийся артефакт.
Энергетический хлыст. При взаимодействии с живыми организмами наносит им урон плененной энергией. Предполагаемая мощность 88 ПД. Интегрированная дополнительная мощность 14 ПД. Шанс отбросить противника 37%. Шанс выбить его сущность 0,1%. Артефакт можно усилить. Для этого интегрируйте в него 3 малых энергетических блока.
Энергетический хлыст. Неплохо. Прям как по заказу. А интересно, куда тут малые блоки присобачивать?
Я потыкал спиралькой в получившуюся из первого блока рукоять, но никакой подходящей выемки для этого там не нашел.
Вы желаете интегрировать дополнительный энергоблок в энергетический хлыст? Ответ утвердительный. Ответ отрицательный.
Утвердительный?
Полуспросил, полуответил я. И лежащий у моих ног хлыст, будто змея, извернулся, ударив противоположным концом мне по руке. Раздался легкий щелчок, и противоположная от рукояти часть хлыста преобразилась. Малую спираль втянула внутрь светящейся оплетки, из-под которой тут же начали бить снопы жгучих искр. Еще одно сканирование не показало ничего нового, кроме записи, что в хлыст интегрирован один из 3 необходимых малых энергоблоков. Никакого улучшения качеств или добавления новых особенностей у хлыста не появилось. Я бросил быстрый взгляд туда, где за мягкими стенами сновала пара тележек, перевозящих из инкубатора созревшие яйца куда-то, где из них вылуплялись новые поколения арахнидов. Но увидел только ватную беспросветность миллионов нитей паутины, окружающей меня со всех сторон. Я прямо как какая-то крыса, прячущаяся внутри пустотелых стен какой-нибудь древней усадьбы XVIII века.